Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что в Москве объявлена ревакцинация от COVID-19. Потом мы с вами поговорим о Кабмине, который изменил ставку по льготной ипотеке. Теперь она 7%. Далее, любопытная публикация на сегодня была в «Узнаком». Там почитали, какие депутаты за 5 лет ни разу не выступили и не внесли ни одного закона. И при этом снова эти люди идут на выборы. Так, после мы с вами поговорим о том, что московские власти рассказали о мерах поддержки бизнеса в период новых ограничений. И в конце поговорим о ГИБДД. В 2022 году там появятся приборы для моментального выявления пьяных водителей. Здесь, конечно, важно понять, а поможет ли техническое оснащение в борьбе с пьянством за рулем. А в «Умных парнях» сегодня никаких парней. Ждем Александру Александрову, первого заместителя руководителя Департамента труда и соцзащиты населения Москвы. Будем говорить о трудоустройстве в период ограничительных мер. Будем говорить о социальных вопросах, то есть об удаленке, об отъезде офисных работников, о подготовке, переподготовке кадров вследствие того, что если человека сократили или, наоборот, это студент молодой, и ему нужно набираться опыта, а на работу по каким-то причинам не берут. Все это будем обсуждать. Но сейчас давайте о движении в городе.
В движении.
Показывает Яндекс 5 баллов. С перспективой в 7 вечера увеличение до 7 баллов. Пробки в Москве будут 7373948. Где вы едете, расскажите, пожалуйста. По МКАДу скажу, главная пробка сейчас, самое серьезное затруднение, Лосиный остров, внешняя сторона, внутренняя сторона от съезда в Ксено-Ухтомский. Пробка, и заканчивается она в районе Бесединской эстакады. Так, если смотреть по внешней стороне от Киевки до Варшавского шоссе, там придется вам постоять. По внутренней и внешней стороне между проспектом Маршала Жукова пробка и, соответственно, между платной дорогой на Шереметьево. Так, по третьему транспортному кольцу в основном все, кстати, красно-желтое, даже непонятно почему, тут особых пометок нету. Есть участок, который едет хорошо, от Бауманской, примерно от Спартаковской площади, и до Тульской. Вот здесь вы проедете нормально. Так, и смотрим по Садовому кольцу. Основные затруднения – это Таганский и Курский узел. Есть затруднения в районе Ленинского проспекта и Мытной улицы.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, в Москве объявлено начало ревакцинации от коронавируса, то есть уже повторная вакцинация. Пройти можно будет ее любой вакциной, зарегистрированной в Москве, об этом сказал мэр столицы Сергей Собянин. Жители могут пройти ревакцинацию с 1 июля в одном из 8 павильонов «Здоровая Москва». Так, с 5 июля будет открыта запись на ревакцинацию в 12 городских поликлиниках. То есть, если первую вакцину можно получить и первую вакцинацию пройти в МФЦ, в павильонах, в торговых центрах, то есть этих пунктов больше, то по ревакцинации пока количество пунктов, где это делают, ограничено. Мэр уточнил, что ревакцинироваться можно будет любой зарегистрированной вакциной. На сегодняшний день наличие «Спутник Ви» и новая вакцина «Спутник Лайт». Выбрать можно любую из них, независимо от того, каким препаратом граждане прививались в первый раз. Мэр призвал граждан не пренебрегать возможностью получить дополнительную защиту. По его словам, необходимо вакцинироваться в нынешних условиях распространения нового агрессивного штамма «Дельта», из-за которого болезнь у многих людей протекает гораздо тяжелее. Сам Сергей Собянин сказал, что сделал уже прививку второй раз. Михаил Костинов на связи с нами, руководитель лаборатории вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцины сывороток имени Мечникова, профессор, доктор медицинских наук. Михаил Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а насколько точны все-таки исследования в России, может быть, даже в мире, доказывающие необходимость и эффективность ревакцинации вот прямо сейчас? Потому что есть мнение, что наиболее полные данные получатся, ученые получат только осенью.
Ну, по идее, да, но дело в том, что здесь идет индивидуальная вакцинация, то есть это не означает, что приказ, что всем ревакцинацию надо делать. Он на основании своих консультантов, а он мэр, он имеет право. Вот, он себе сделал ревакцинацию. Когда будут получаться все данные, конечно, будет официально тоже рекомендация Минздрава или санэпиднадзора, и департамент здравоохранения пока что. Вот лица, которые получали вот вакцинацию такую, через сколько, через 6 или 9, или 10 месяцев, или через год, нужно проводить ревакцинацию. Потом будет показано, какой вакцинный препарат должен получать для ревакцинации. Должны уточнить, что вот если получали такую, можно делать такую вакцину. Если получали такую вакцинацию, ревакцинация над таким. Это будет детально точно уточнение. Но то, что перспектива, вероятность, вот это как раз ИМЭД доказал на себе, что у него теряется, он ему делали, вроде титры должны расти. То есть здесь это будет просто как в перспективе, что вероятность она будет. Но эта вероятность будет и необходимость ревакцинации, все определяется эпидемиологической эффективностью вакцин, то есть как они влияют. Дальше длительность сохранения, это популяционного иммунитета и так далее. Может быть, будет ревакцинация для определенных когорт людей. Допустим, те, которые хотят сохранить заболевание, или те, которые старше поколения, которые теряют иммунитет и хуже вырабатывается иммунитет после введения вакцины. Будет специальная инструкция, специальная рекомендация, для кого нужно делать бустеризирующие дозы.
Михаил Петрович,
одна доза, две дозы. Ну, это будет дальнейшее, это все процесс изучения.
Понятно, но вот то, что сейчас не поторопились с призывом, как вы считаете?
Ну, дело в том, что тот, кто дает такие призывы, это значит, это не то, что один человек решил, и так нужно делать. Это есть экспертный совет, который и Москвы, и Минздрава, который все собирается, эпидемиологи, и иммунологи, и вирусологи, и дальше принимают общее решение. Вот такие. Это одно. И второе, это с учетом, что делается в мире, который тоже указывает на такие варианты, что пишет ВОЗ. То есть это не принимается только одним человеком. Все на основании данных, которые подтверждают, что есть необходимость в защите или продолжении вот этой защиты коронавируса.
Михаил Петрович, то есть схема получается как с ревакцинацией от гриппа каждые полгода? Или вот с чем
можно примерно сравнить? Да, примерно такое. Но это не означает, что не надо пугать людей, что мы все уже завязаны с этой инфекцией, будем долго. Это жизнь покажет. Будет показывать жизнь, пить ситуацию и так далее. Потому что остаются много вопросов, которые до конца не изучены, никто не знает. Просто мы действуем по обстановке, поэтому вынуждены меры делать вот такие шаги.
Михаил Петрович, есть среди людей, в том числе и во врачебном сообществе, скептики, которые говорят, что не надо торопиться, во-первых, с ревакцинацией, потому что, получается, организм нужно постоянно поддерживать в тонусе, и антитела, и показатель количества антител – это не единственный показатель наличия иммунитета против данной инфекции, потому что есть какие-то более глубокие исследования, и нормально, когда у людей, например, антитела не вырабатывается, но это не значит, что у него нет иммунитета к этой вакцине, к этому заболеванию.
Ну, это так, но дело в том, что все у нас стали иммунологами с тех пор, как появилась вот эта инфекция. Все вирусологи, все иммунологи, кому не лень, того и вот это обсуждают. Даже и журналисты, кого не лень. Понимаете, дело в том, что дать такие заключения всегда нужно обосновать. И каждый специалист, он не имеет права говорить, когда уверен в своей. Не то, что сказал вот один, что сказал второй, что третий. Это надо всегда, мы же врачи такие, что мы должны действовать так или говорить то, что мы знаем. Если мы не знаем, мы не имеем права, потому что у нас такое, мы давали его клятву, что не навреди, если ты не знаешь. Ну, а болтать все любят, извините, пожалуйста. Поэтому здесь я очень осторожна, потому что я в этой области всю свою жизнь, свою деятельность, поэтому я много понимаю, но дело в том, что делать какие-то вот такие яркие выступления, что вот так все это неправильно, не так, это надо всегда с умом осторожно, понимаете, потому что врачи что, каждое слово это есть как нож, нельзя говорить то, что ты не знаешь, потому что человек из всех своих фраз, которые говорит врач, он выбирает то, что ему ближе к сердцу, и тогда вот ты можешь выходить как белая ворона. Поэтому всегда надо быть очень осторожно, деликатно в своих выступлениях.
Но сейчас, вот, тоже, сейчас все знают, вот сейчас доподлинно известно, что да, каждые полгода, вот прошло теперь полгода, и вот с этого момента нужно идти ревакцинироваться без привязки, потому что там QR-код какой-то не выдадут, а именно ради собственного здоровья. Вот это вот точно все, здесь никаких нет двойных толкований.
Я скажу, что, конечно, дело в том, что, смотрите, есть у нас понятие, которое, допустим, индивидуальный подход, индивидуальный подход. И этот индивидуальный подход, он дается на определенные когорты людей, которые тяжелые, которые любая процедура, она может быть не является безобидной. А есть, который массовый подход, который массовая стратегия по вакцинации. И пока у нас сохраняется плохая эпидситуация, берется вот такие рекомендации. В дальнейшем, когда все будет благоприятно, возможно, будет по-иному, будут другие рекомендации, будут другие схемы. Это вынужденные, поймите правильно, что это вынужденные меры с учетом, что мы имеем у нас в Москве и что получается дальше. Угу. Вот о чем идет речь. Это вынужденные. Это не должно быть, что это на всю жизнь мы будем каждые полгода получать свою вакцину. Нет. Сейчас пока все процессы исследования. Но они опять доказали, что действительно полгода сохраняется хорошо, хотя у другого может быть и 9 месяцев, а может быть и год. И может быть все наоборот. У тех, которые переболели, исчез через 3 месяца, а у кого-то исчез через 1,5 года, исчезнет этот иммунитет. Но это никто не знает. Поэтому считается в среднем, что можно полгода. Изменений, которые будет вызывать вакцина, вот эта доза, которая вакцины, она не является патогенной. Вот, и считается вот примерно так. Но в будущем, конечно, будет корректировка. Корректировка будет, потому что вы сами вначале начали, что одного хорошо формируется иммунитет и будет сохранять, а другой плохо. Вот тот, который будет плохо сохраняться, наверняка будет и не через 3 месяца, а может быть через 6 месяцев, а может через 3 месяца. У кого хорошо, наверняка в будущем будет через год. Но это пойдет индивидуальный подход. Сейчас пока у нас идет массовый, который мы должны, это вынужденная мера для того, чтобы защищать всех остальных, которые нас окружают.
Спасибо большое, Михаил Петрович. Михаил Костинов был с нами, руководитель лаборатории вакцины профилактики иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцины сывороток имени Мечникова. Так, тут слушатель наш спрашивает, Нейперс, то есть пока конкретики нет, чем лучше ревакцинироваться-то? Первый, после первой вакцины спутником V, обычным спутником или спутником Light? Я думаю, как в этих случаях говорят, проконсультируйтесь со специалистом Нейперс. Вот, потому что сейчас, то, значит, если отталкиваться от заявления Сергея Собянина, в одном из 8 павильонов «Здорово, Москва» началась ревакцинация, там можно ее пройти. Адреса, я думаю, что точно можно найти на сайте mos.ru. Так, и с 5 июля открыта запись на ревакцинацию в 12 городских поликлиниках. Там есть спутник V и спутник Light. А вот чем лучше, это, я думаю, с терапевтом нужно разговаривать. Так, ощущение возникло, что все хотят прививать, невзирая на последствия, ни в чем меры не знаем, Панк 13. Ну, это же ощущение, Панк. На чем оно основано у вас? Просто потому, что везде говорят и какие-то меры вводят ограничительные. Или что? Вам же никто не запрещает проходить медобследование перед тем, как сделать прививку. Ну, никто же не запрещает этого. Нет такого. Что нет, ты ни в коем случае не проверяй анализ крови, не проверяй ничего, и иди просто вакцинируйся. Этого не существует, поэтому иногда еще не бывает обманчивое.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Кабмин изменил ставку по льготной ипотеке до 7%. Программа продлевается еще на год. Как сообщает пресс-служба правительства, решение было принято по поручению президента. Купить жилье в новостройке в рамках проекта до 2 июля можно было по ставке в 6,5% годовых. Максимальная сумма кредитов для всех регионов составляет 3 миллиона рублей. Первоначальный взнос, как и прежде, должен быть не менее 15% от стоимости жилья. Разницу между льготной ставкой и рыночной банком возмещает государство. Кроме того, решено расширить условия программы «Семейная ипотека». В частности, принять участие в ней смогут семьи с одним ребенком. Они получат льготную ставку до 6% годовых на покупку жилья или строительство частного дома. Раньше эта программа была доступна только тем семьям, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок. Максимальная сумма кредита зависит от региона. Константин Апрелев, вице-президент гильдии риэлторов России, с нами на связи. Константин, здравствуйте.
Добрый день, да?
Скажите, пожалуйста, с чем связано, с вашей точки зрения, повышение ставки?
Ну, на самом деле, повышение ставки связано с тем, что Ключевая ставка ЦБ, она увеличена уже почти на процент, и в ближайшее время, наверное, еще будет увеличена. Соответственно, решение на самом деле оправдано, потому что себестоимость денег, есть такое понятие, она выросла.
Так.
Инфляционные ожидания снижаются, и весь тренд и Центробанка, и в целом финансового рынка на то, что в ближайшее время ставки кредитные будут расти. Это касается ипотечных ставок и в целом вообще всех кредитов.
Но что будет с вашей точки зрения? Что будет с вашей точки зрения с рынком жилья с учетом, во-первых, подорожания ипотеки? А как говорят, кредиты подорожали, потому что очень много льготной ипотеки было, и клиентов льготной ипотеки. И плюс еще ужесточение действий Центрального банка в отношении денежно-кредитной политики.
Ну, знаете, на самом деле, вот весь рост, скажем так, стоимости на недвижимость, основанный на росте спроса, он произошел во второй половине прошлого года.
Так.
В этом году мы уже не наблюдали такой серьезной, существенной динамики роста цен. Ну, что значит существенной? На первичном рынке за полугодие прошлого года цены выросли на 25% на новостройки, да? А на вторичном рынке на жилье цены выросли примерно на 15% в среднем, да? Вот в этом полугодии мы такого роста цен не наблюдали. То есть в первом квартале на новостройки цены выросли менее чем на 5%, во втором этого роста в принципе уже почти не наблюдалось, 1-2-3% в разных регионах. А на вторичном рынке цены росли чуть менее процента или чуть более процента в месяц. То есть на самом деле этот рост уже не столь значительный. Это означает в принципе, что весь тот спрос отложенный, который был реализован во втором полугодии ушедшего года, он иссяк, у нас доходы населения не растут, и нет базы для роста цен. Поэтому, с моей точки зрения, цены сейчас, темпы роста цен сокращаются. И...
Но это не значит, что это не значит, что жилье будет дешеветь, потому что растет цена стройматериала, значит, допустим.
Абсолютно не значит, что жилье будет дешеветь, но дорожать оно такими темпами, как в прошлом году, уже не будет.
Но, Константин, а что делать тогда в любом случае с тем, что дома строятся? Мы понимаем, что разницу между банковскими ставками и льготными ставками государство компенсирует. Поговаривали, что все-таки льготная ипотека, она не только для того, чтобы люди могли улучшить свои жилищные условия, но заодно, чтобы застройщиков поддержать в период кризиса. И в данном случае, получается, а не впустую ли застройщики сейчас возводят эти дома, если покупать просто банально будет некому?
Ну, вы знаете, на самом деле мы видим, что спрос не снижается в таком объеме, чтобы совсем все стало плохо для застройщиков. Но я могу сказать следующее, что у нас на самом деле произошло несколько событий за последние 2-3 года. Одно из них – это сокращение количества застройщиков в 6 раз. То есть за 2,5 года у нас сократилось в 6 раз количество застройщиков. При этом объемы строительства сократились примерно, сокращались два последних года примерно по 20, по 15%, где-то на 30% ежегодно. То есть у нас сейчас тренд сокращения объемов строительства, несмотря на все предпринимаемые меры, которые осуществляются.
Так.
И это, конечно же, связано с ухудшением экономической ситуации. Поэтому, на мой взгляд, как бы вот эта ситуация по поддержке застройщиков, она сохранена еще на год всего-навсего с ипотекой, которая на 1% дороже. Застройщики и так первый там, год, вот прошлый год, если вы помните, активно предпринимали действия по снижению ипотечной ставки на этот год покупки. То есть где-то обозначались нулевые ставки. Что это значит? Это значит, что они за свои средства привлекали инвесторов все равно,
так,
и дольщиков в эти проекты. Это значит, что у них есть запас прочности финансовый абсолютно точно. И они могут это стимулирование по поддержанию ставки, в принципе, сохранить как меры для поддержания спроса. Если мы как бы беспокоимся, что эта история сократится.
Ну, то есть это не монополия? Ага, да.
На социальную составляющую. То есть, смотрите, сохранена ставка не более 6% для семей, да, при этом расширен круг семей. Даже с одним ребенком сейчас уже можно будет взять льготную ипотеку в 6%. Причем эта льготная ипотека в 6%, она поддерживает не только покупку жилья в новостройках, многоэтажных домах, она поддерживает покупку и строительство дома в сельской местности, она поддерживает строительство индивидуального жилья. А я хочу сказать, что 50% всего строящегося жилья это ИЖС, индивидуальное жилищное строительство. И поэтому, с моей точки зрения, вот эта сама социальная поддержка, она не ухудшилась. Она в основном распространяется на именно семьи с детьми.
Константин, да, но с ИЖС там гораздо все сложнее, потому что, по собственному опыту могу сказать, есть отказы у банков с учетом того, что если ты строишь просто домик в деревне, и у тебя нет компании-застройщика, понимаете? То есть там тоже подводных камней так довольно
вот,
много.
Мне почему-то кажется, что если мы при таких сложных условиях все равно 50% индивидуального жилья строим ежегодно,
так,
то почему нам не поддерживать упрощение процедур предоставления ипотеки, а именно под это жилье, тем более, что по всем социальным опросам больше 75% населения, в том числе с учетом пандемии, в том числе с учетом нежелания жить в городах, вот в этих человениках, которые нас, застройщики, пытаются загнать 30-40-этажные, собственно говоря, все хотят жить на земле. И в этом смысле, почему бы нам не поддержать именно эти социальные тренды, тем более, что само население... Давайте упрощать процедуры предоставления кредитов, давайте упрощать процедуры предоставления земли, давайте упрощать, и, кстати, процедуры подключения к коммуникациям, что тоже, собственно говоря, на уровне президента страны. Вот это не совсем понятная процедура поддержки новостроек многоэтажного жилья и размещения денег, которые люди вынуждены брать в ипотеку на эскроу-счетах на 2-3 года в банках. Вот я считаю, что вообще можно было отказаться здесь, вот в этой части от какой-то льготной ипотеки, потому что это не прямая покупка недвижимости, это, к сожалению, финансирование банков и застройщиков за счет населения, потому что они бесплатно размещают деньги на эскроу-счетах, а сами при этом берут кредиты. Поэтому мне кажется, что вот эта суррогатная модель привлечения денег в строящееся жилье, ее давно нужно было изменить, тем более, что уже проектное финансирование со стороны банков, оно реализуется вполне конкретно, и почти 100% строящегося жилья сначала финансируется за счет проектного финансирования со стороны банков, и только потом оно передается населению. Так зачем нам для того, чтобы гарантировать покупку населением этой недвижимости, которая строится, 100% денег собирать на эскроу-счета, если можно на эскроу-счетах для гарантирования оставить всего 10%. То есть вот люди захотели подтвердить свой будущий спрос через 3 года на эту недвижимость, они внесли 10% от стоимости этой недвижимости. А уже на покупку этой квартиры, чтобы банки предоставляли вторичную ипотеку, как раз вот ту, которая существует, вполне рабочий механизм, и нужно давно уже его реализовывать.
Спасибо большое, Константин. Принято. Константин Апрелев был с нами, вице-президент гильдии риэлторов России. Дмитрий говорит, цен бешеный, а стройматериал, верните цены стройматериала 2019 года, ипотеку 12%. Николай, задайте вопрос, почему при сокращении строительства стоимость стройматериалов растет? А это не причинно-следственная связь, Николай. И, во-первых, я не думаю, что это вопрос по адресу к вице-президенту гильдии риэлторов России. Это скорее к тем, кто производит стройматериалы. Ну и, наверное, к Центральному банку. Эльвира Набиуллина, это, кстати, Канна уже комментировала. Речь идет об инфляции. 14.30 новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз добрый день, мы с вами продолжаем. Ленты информационных агентств, что нам в эти минуты выдают. Песков делает заявление: военные были бы вынуждены действовать жестко, если бы британский эсминец не покинул воды Российской Федерации после предупредительной стрельбы. А вспышка коронавируса в Москве и России в целом диктует необходимость жестких мер. Это также цитата Пескова по агентству ТАСС. В Словакии завершилась регистрация на вакцинацию спутником ВИ, это заявление Минздрава. Так, в Венгрии за минувшие сутки не зарегистрировано случаев смерти от COVID-19. Это агентство Bloomberg выдает сейчас. И Так. Советник главы Роскосмоса Сафронов заявил, что не пойдет на сделку со следствием. Это заявление делает ее адвокат Сафронова Дмитрий Катчев. Накануне, напомню, продлили Ивану Сафронову арест до октября.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, издание «Знаком» провело любопытное исследование совместно с коллегами. И целью исследования было выяснить, кто из депутатов Государственной Думы за 5 лет ни разу не выступил и не внес ни одного закона, и при этом снова идет на выборы. Как выяснилось, некоторым удавалось хранить молчание больше 10 лет. 5 парламентариев не внесли ни одного законопроекта. Все это время депутаты продолжали получать заработную плату. Так, есть по именам конкретно. Во время работы в парламенте ни с думской трибуны, ни с рабочего места 22 депутата не произнесли вообще ни единого слова. Подавляющее большинство молчунов указывают журналисты, члены фракции «Единой России». Список молчунов есть, он большой, всех зачитывать не буду, но есть еще отдельно взятая категория исследована. Это депутаты, которые много говорили, много законов вносили, и среди них ожидаемо есть, например, Владимир Жириновский, который выступил с трибуны больше 4000 раз. А Виктор Потуремский на связи с нами, директор по политическому анализу Института социального маркетинга. Виктор Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а как все-таки оценивать эффективность работы парламентариев? Вот это вот релевантное исследование, которое провели коллеги, или как?
Ну, вы знаете, я очень сожалею, не смог ознакомиться с ним детально, вот, но как бы там то, что вот то, что звучит на слух, безусловно, определенные основания есть. В этом смысле, мне кажется, что если относиться вот как бы к какой-то предельной модели, то ответственность законодателя в первую очередь просто вот в силу смысла представительной власти, это ответственность перед избирателями, перед тем, что и как он для них делает. Другое дело, что депутат — это не мэр, это не...
Ой, Виктор Александрович, алло.
Он, да. Собственно, как бы...
Да-да. Просто звук пропал какой-то на фразе «депутат не мэр».
Алло.
Да, алло, слышите меня сейчас?
Да, да, я слышу вас.
Пропала связь на фразе «ваш депутат не мэр».
Да, он не мэр, он не исполнительная власть, и у него немножко другие функции, другие, ну, скажем так, задачи функционирования. Он прежде всего про законы, про правила, про контроль, про распределение.
Да, но при этом мы же понимаем, что есть какая-то иерархия, в какой-то KPI, возможно, внутри Государственной Думы, потому что так или иначе мы видим даже по лентам, вот один депутат активизировался, такой законопроект предлагает, потом другой депутат активизировался, такой законопроект предлагает. Здесь можно расценивать это с точки зрения того, что человеку просто хочется какой-то информационной публичности, или же действительно просто его тема, и он начинает активничать.
Его тема, он начинает активничать, ну и в этом смысле, на самом деле, ну давайте признаем, что у нас в составе Государственной Думы есть депутаты, которые, ну реально, очень сложно ответить на вопрос, какую же пользу получили избиратели и органы власти от их деятельности.
Так, а как это определить, вот, кстати, интересно?
Это определить следующим образом, ну то есть, если как бы говорить про работу депутатов. У нас есть депутаты и, собственно, там фамилии на слуху, которые в постоянной повестке и которые ведут очень сильную законотворческую деятельность. Причем законотворческую деятельность они могут вести как по нескольким направлениям, так и в рамках, ну, каких-то специфических тем, там, связанных ли с энергетикой, связанной ли с защитой, например, сирот и вообще темой детства. Вот, это как бы одно направление. А второе направление, если говорить про, ну, скажем так, модели депутатской работы, то есть, ну, условные там лоббисты территорий, лоббисты своих округов, которые, ну, скажем так, первоочередным KPI для себя считают достижение результатов там в рамках региона, в рамках округа, от которого они избираются. Есть модель депутата, который, ну вот мы сейчас говорим про эффективных, это условно правозащитники, условно люди, которые решают там конкретные задачи, связанные там с конкретной ситуацией жителей региона или округа, который они представляют. Ну вот это вот то, что приходит как эффективные модели, то есть польза и элемент защиты интересов избирателей есть, безусловно, во всех этих моделях.
А вот Виталий есть? Наш... Да, ага, есть. Ну, закончите фразу тогда, я продолжу.
Да, да, но как бы, если мы можем вот установить, ну, вот некую пользу, некий конкретный результат, то, да, избиратель, может, и не видел своего депутата, но там построенные детские садики, школы и так далее, в этом есть и доля депутатского труда.
Виталий, наш слушатель, говорит, а эти 22 депутата, которые не произнесли ни слова, они не статисты ли часом? То есть вся их суть работы – занять кресло и не дать, значит, занять место, например, каким-то оппозиционным депутатам?
Слушайте, ну, сложно себе придумать такой вот... такой конспирологический заговор, вот, что это может быть. Но, вы знаете, я вот как бы всегда говорю одну очень простую вещь, что нужно обязательно ходить на выборы и голосовать за того, за кого вы считаете нужным и правильным. Вот, и в этом смысле нужно понимать, что депутатская деятельность – это такая же работа и такая же профессиональная работа, как многие другие. И в этом смысле, ну, там, первые гипотезы, которые возникают вот с этими молчунами, это скорее не политические, а вопросы компетентности, вопросы интересов, как они, собственно, оказались в Государственной Думе.
Виктор Александрович, парламент вот со временем эволюционирует. Какие можно дать прогнозы по поводу будущего состава?
Очень хороший, очень интересный вопрос. Значит, ну, во-первых, у нас будет очень значительное обновление. Вот, у нас, ну, то есть, с одной стороны, оно ожидаемое, с другой стороны, про это можно говорить уже уверенно, там, наблюдая за тем, как происходит выдвижение на партийных съездах, которые сейчас происходят, то есть, там, ЛДПР, как бы выдали некие сюрпризы по составу. ССРы – это практически новая партия, собравшая в себя три политические силы, и там есть обновление. Значит, КПРФ тоже достаточно как бы обновились. У «Единой России», как у самой многочисленной партии, у них обновление больше, чем на треть, и, ну, на мой взгляд, достаточно качественное. Поэтому мы увидим, безусловно, новые лица. Если как бы переходить совсем, ну вот как бы там в какие-то такие высокие материи, то да, надо как бы объективно признавать, что у нас есть некая неудовлетворенность партийной системой, но с другой стороны, есть понимание, что альтернативы партийной системы нет, и даже если мы выберем, ну, условно, там, полную думу самовыдвиженцев, то это вопрос, может быть, даже не месяца, а недели, в какие новые партии они соберутся в новом составе Государственной Думы, потому что иначе просто невозможно. Есть еще один очень важный момент. Так. Если говорить про специфику этого года, то сейчас вот этот элемент утильного отношения к власти, то есть ключевой вопрос, чем власть может быть полезна, он влияет и на восприятие партийной принадлежности. То есть люди считают, что хороший депутат – это тот, который может эффективно использовать институты власти, ресурсы власти, партии в том числе, для решения их проблем. Uh-huh. И в этом смысле сейчас принадлежность к партии скорее воспринимается достаточно прагматично. Ага, кандидат в партии, в такой-то партии, партия оценивается так-то, значит, он точно может для меня что-то сделать.
Ресурсов больше. Да, спасибо большое. Виктор Александрович, спасибо, принято. Виктор Потуремский был с нами, директор по политическому анализу Института социального маркетинга. Какие еще здесь есть выдержки из этого исследования? Как вообще, в принципе, проводили? Его брали... Так, одну минуту. Ну, скажем так, брали среднюю активность, то есть которую можно было почитать, выгружали данные по заявлениям, сделанным на том или ином заседании. Но, правда, например, в пресс-службе коммуниста Анатолия Бифова, который фигурировал как раз в списке вот, депутатов, которые не отличались какой-то активностью, публично, например, так вот, в его пресс-службе сказали, что отсутствие публичных выступлений депутата нельзя расценивать как незаинтересованность в работе парламента, потому что акцент в работе данного депутата делался, это его пресс-служба говорит, на другие вещи. Мы больше времени уделяли работе в округе, с гражданами, избирателями, также в работе, работе в думских комитетах. Это то, как объясняют в пресс-службу того или иного депутата, значит, его незаметность в работе парламента. Виталий продолжает, но с другой стороны, молчание — это золото, кто знает, если бы эти молчуны начали бы говорить какую-то, какую бы чушь они предложили. Уж лучше тишиной, говорит, депутатское кресло, чем с него что-то предлагать, например, Кремль перекрасить, Аполлона со 100-рублевой купюрой убрать, ну или еще что-то.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, Сергей Собянин утвердил на днях дополнительные меры поддержки бизнеса, занятого в сфере общественного питания. В числе мер, например, возможность получить отсрочки по уплате арендных платежей, включение в программу субсидий для малого и среднего бизнеса. Об этом пресс-служба мэра подробно тоже говорила. Мы поговорили как раз детально на эту тему с директором Департамента экономической политики и развития Москвы Кириллом Портовым. Он подробно рассказал, какие меры решено принять.
С понедельника начал действовать ряд ограничений на посещение баров, и это, безусловно, отразится на работе общепита. Хочется узнать, предусмотрены ли какие-то меры поддержки вот тех предприятий, которые помогут избежать закрытия в случае чего.
В целях смягчения действующих ограничений для предприятий общепита правительством Москвы утвержден ряд дополнительных мер поддержки. В частности, все арендаторы городского имущества имеют возможность перенести платежи за третий квартал до конца года. Также предприятия общественного питания и рестораны включаются в программу предоставления субсидий. Субсидии до 1 000 000 рублей может быть направлены на различные цели. Это может быть плата коммунальных платежей, лизинговых платежей, процентов по кредитам. Кроме того, вводится дополнительная субсидия на средства приобретения средств индивидуальной защиты в расчете на каждого работника 6 500 рублей. Все эти условия поддержки применяются для предприятий общественного питания в случае выполнения требований указа мэра и выполнения требований по вакцинации главного санитарного врача. Также для предприятий, которые не относятся к субъектам малого предпринимательства, предусмотрен отдельный кредитный продукт. Это программа субсидирования процентов по кредитным ставкам. Ей могут воспользоваться организации, выручка которых не превышает 2 миллиарда рублей. Эти организации зарегистрированы на территории города, и количество сотрудников более 250 человек. Ну и дополнительно по просьбе бизнес-сообщества принято решение о продлении введенной еще в прошлом году программы субсидирования процентных ставок по кредитам, так называемые стабилизационные кредиты, где предприниматели могут получить кредит по льготной ставке по 7% годовых.
Вот по поводу программы льготного кредитования предприятий Москвы, ее запустили еще в прошлом году, и вот хочется понять, насколько она вообще стала актуальной для столичного бизнеса.
действительно, программа для бизнеса актуальна. Если говорить о статистике, то она следующая. Кредиты с помощью программы получили более 17 тысяч предприятий. Общая сумма полученных кредитов 130 миллиардов рублей. Необходимо отметить, что на этих предприятиях работает больше 122 тысяч человек. Поэтому и было как раз принято решение по просьбе бизнес-сообщества о продлении действия этой программы до 31 декабря 2021 года. Кроме того, мы улучшили условия этой программы, увеличили кредитный лимит до 100 миллионов рублей и увеличили срок субсидирования процентной ставки до 24 месяцев. То есть, напомню еще, максимальная ставка, который может привлечь кредитные средства предпринимателя, это 7%, до 8% компенсирует город.
И есть ли еще какие-то сейчас меры поддержки бизнеса в связи с тем, что ввели QR-коды на этой неделе?
В 2021 году продолжает действовать ряд мер поддержки, которые принимались еще в прошлом году. В частности, это вся программа субсидирования субъектов малого предпринимательства, это программа субсидирование процентных ставок по кредитам, которые я рассказывал. Также продолжают действовать льготные ставки для субъектов малого предпринимательства по аренде городского имущества. Существенной мерой для сферы общественного питания также является вводимая отмена НДС 2022 года. Эту меру мы рассматривали в рамках заседания стратегического совета еще в самом начале пандемии. Она была предложена бизнес-сообществом. После детальной проработки она была нами поддержана, и мы считаем, что окажет существенное влияние на развитие ресторанной отрасли в целом. Во-первых, в целом улучшатся показатели финансовой деятельности, не надо будет дробить бизнес, организовывать достаточно большое количество юридических лиц, чтобы использовать различные схемы налогообложения. Ну и появится, конечно, возможность привлекать долгосрочные инвестиции в отрасль.
Это Кирилл Пуртов, директор Департамента экономической политики и развития Москвы. Напомню, на днях был утвержден пакет дополнительных мер поддержки сферы общественного питания в связи с тем, что введены ограничительные меры из-за коронавируса, и программа эта будет действовать до 31 декабря.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
У ГИБДД в 2022 году появятся приборы для моментального выявления пьяных водителей. Как пояснили в госавтоинспекции, по выдыхаемому воздуху специальный прибор может определить наличие паров алкоголя. Специальное оборудование для моментального выявления пьяных водителей появится уже в следующем году. В рамках реализации национального проекта мы увидим средства индикации, которые позволяют моментально индексировать водителей с признаками опьянения, сказал глава госавтоинспекции Михаил Черников. Если водитель, по его словам, без признаков опьянения, то он может спокойно продолжать движение, не погружаясь в систему медосвидетельствования, потому что процесс продолжительный и утомительный. Ну а в России за первую половину 2021 года за управление транспортом в состоянии опьянения привлечены к ответственности более 220 тысяч человек. 27 тысяч из них привлекались повторно, и это только те, кого поймали. А сколько их не поймали, там можно только догадываться. Ян Хайцер на связи с нами, вице-президент Национального автомобильного союза. Здравствуйте, Ян.
Добрый день.
Скажите, а вся ли проблема действительно, что не было у сотрудников ГИБДД моментального прибора для моментального выявления пьяных водителей?
Ну, конечно, не в этом проблема. Тем более, что и прибор-то мне непонятно, как будет работать. Конечно, есть и человеческий фактор, и... Да. И, в принципе, сотрудников ГИБДД мало на дороге. Угу. Вот. И очень жаль, что когда они обращают внимание на выявление пьяных водителей, они не обращают внимания на все остальное. И часто вот это все остальное является большей опасностью, чем сомнительно нетрезвые люди. Потому что действительно по-настоящему пьяных-то, ну, единицы. Это не такое массовое явление, которое нам озвучили, с которым сейчас так активно борются. Есть гораздо большее количество злостных нарушений, которые ведут в том числе и к потере жизни водителей и пешеходов.
Но это же не значит, что пьяными не надо заниматься.
Нет, конечно, надо заниматься, конечно, надо. Но у нас действительно отсутствует презумпция невиновности. И, собственно говоря, появление этого прибора, а мы будем, наверное, первые в мире, где появился прибор. Угу. А почему-то, кстати, мы хотим, чтобы появился прибор, а не появились, например, применительно к нарушителям данного запрет, я имею в виду употребление алкоголя за рулем, угу. Да, например, алкотестеры, встроенные в машины. Мы боимся обидеть владельцев автомобилей, особенно недорогих.
Так.
Вот. А вот этот прибор, получается, он будет вместить всех под одну метелку, и что произойдет таким образом? Да, произойдет вот что. Мы с вами обычно по утрам, после того, как примем душ, пользуемся одеколоном, духами, дезодорантом, там, чем-либо, правильно?
Ну да, с содержанием спирта, понятно. Да.
Мы поехали. Нас выловили, выстроилась огромная очередь из людей. Так-то мы выборочно, товарищ полицейский цепляет из потока машину, а так будут останавливаться все подряд приличные люди. И через какое-то время мы поймем, что в машине ездить не так приятно, как в метро, потому что в метро лучше пахнет. А сейчас еще в машине у многих стоят санитайзеры, потому что мы привыкли протирать ручки, да, и салфетки, может быть, какие-то влажные, тоже со спиртовым раствором и так далее. Как с этим-то быть? И где-то самая презумпция невиновности и вообще как бы спокойствие граждан. Ну, мы как-то начали охоту на ведьм с этим алкоголем. Хотя, конечно, это правильно. Алкоголиков надо выявлять, алкоголиков надо ловить. Но ловить алкоголиков, а не всех подряд.
Но здесь еще интересный момент. До этого же были приборы, трубочки, какие-то алкотестеры. Это же все существует. То есть насколько в этой системе есть место для каких-то новаций?
Нет, смотрите, ну здесь произойдет следующим образом. Да. Некий абстрактный прибор, который я не знаю еще как выглядит, и вы тоже, никто его не видит.
Да.
Какой-то нано там, нано, супер, гипер, чудодейственное средство на тайваньской микросхеме с нашими глазами. Значит, он зафиксировал источник алкоголя.
Да.
Наверное, я не знаю, поток должен притормозиться. Его там, я не знаю, каким образом это все. Нам никто еще не объяснил. Нам только объявили про это. Значит, вот уловили запах алкоголя, остановили. Вот тогда уже пойдет алкотестер, анализ крови, ну, все в нужной последовательности. Кстати, очень часто у нас товарищи полицейские минуют такую важную вещь, а вообще, есть ли первичные признаки того, что человек пьян? Тремор, покраснение глаз, нетвердая походка, ну, вот как обычно, да? И, собственно говоря, это все игнорируется. И мы важная задача человека поймать даже с остатком. То есть опять у нас иногда не профилактическое действие такое, а вот прям нам нужно план выполнить по наказанию, да. Мы хотим вот с этим квасом, кефиром поймать всех кого угодно. Поэтому так с этим квасом-то и попадаются многие, потому что первичных признаков, как вы понимаете, не будет никаких после кваса и кефира.
А в выдыхаемом воздухе, да, там что-то появится.
А в выдыхаемом воздухе, да. В проклятом зарубеже все-таки в первую очередь отдается предпочтение первичным признакам. Поэтому, ну, там, видимо, людям, они там со старой историей, в большинстве стран людям чуть больше доверяют. Мы, конечно, неблагонадежные, хотя, знаете, если нас сравнивать с какими-нибудь скандинавами, которые пьющие не меньше нашего. Помните, как финские заезды в Санкт-Петербург алкоголические, да?
Да, было такое,
да. После
этого
вы мне говорите, что приличная не пьющая Европа. Ну, что вы там говорите?
Понятно.
Просто есть определенный элемент доверия, да, власти и граждан. Мы все понимаем, во всех направлениях власть нам не доверяет. И мы для них будем потенциальные алкоголики, тунеядцы и наркоманы.
Понятно.
Но все-таки, да, и из-за этой, по этой причине выстроится длинная очередь, если этот прибор заработает. Я бы вернулся бы к старым методам, добропорядочным, вот когда выдергивают из потока и определяют людей по тем самым первичным признакам, которые
и отправляют на медосвидетельствование.
Конечно.
Понятно. Спасибо большое, Ян, принято. Ян Хейцейер был с нами, вице-президент Национального автомобильного союза, 7373948, телефон прямого эфира. Оптимист, первичные признаки должны игнорироваться в правовом государстве, только экспертизы. Ну, первичные признаки, это не значит, что априори определяют виновность человека. Нет, как раз первичные признаки, это то, на что обращают внимание, в связи с этим решают направить на медосвидетельствование. Но другое дело, большая проблема, мы это тоже с вами обсуждали. Будь то какие-то алкозамки или алкотестеры, или вот эти вот усовершенствованные какие-то предметы. Это же все не отменяет того, что, во-первых, в этом задействованы сотрудники ГИБДД, люди. Плюс, если они выявят действительно признаки и заподозрят кого-то, то они отправятся на медосвидетельствование с этим человеком, потратят как минимум 3 часа, означает, что пост остается пустым. И пока они будут заниматься одним человеком, сколько мимо этого места проедут людей, которые находятся действительно в алкогольном опьянении, и что с ними тогда делать? Вот. Но есть версия, есть идея господина Черникова, главы госавтоинспекции, что как раз вот эти вот приборы, они или ускорят, или, по крайней мере, помогут сотрудникам ГИБДД выявлять потенциально пьяных водителей или находящихся там под воздействием каких-то веществ. Но в любом случае, это только 22-й год. Скорее всего, ближе к этому времени мы уже увидим и обсудим, как, в принципе, будут эти предметы, приборы выглядеть и чем они от банальных алкотестеров отличаются. 15 часов новости. Пока стрим в Ютубе включаете. Канал «Говорит Москва». «Умные парни». Скоро вернемся.